Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Дымарский.
Да, сегодня мы в московской студии, и, конечно, не одни.
Не одни.
Мы с Леонидом Лечиным. Здравствуйте, Леонид
Михайлович. Любимым историком.
Здравствуйте.
Ну, историк, вы знаете, я на самом деле любитель истории.
Журналист. Да. Любитель в гостях у дилетанта, я так понимаю.
Хороший
компания. Один только есть профессионал, но это Рыжков.
Да.
Ну что? Спасибо на добром слове.
Да. Мы возвращаемся к нашим персоналиям, да? Да. Будем вспоминать героев войны. Я рассмеялся, потому что очень такие, как у нас сейчас принято говорить, неоднозначные оценки степени и качества участия этого человека во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Климент Ефремович Ворошилов.
Ну, знаете что, счастливый человек, во-первых, дайте сказать.
Он счастливый
человек. Он прожил долгую жизнь.
Почти до 90 лет.
Две войны и даже не ранен. В общем, ничем особенно не болел. Конечно, испытал неприятности, но на словах. Не сидел, не расстрелян, даже не разжалован.
И родственники не пострадали.
Родственники не пострадали.
И вообще, я прочитал, что в Политбюро и в Президиуме ЦК рекорд мировой. То есть, он там чуть ли не 40 лет.
Чуть меньше, да.
Да, 35 с лишним лет входил в состав высшего руководства Советского Союза.
И когда его из высшего руководства убрали, все равно оставили в Президиуме Верховного Совета СССР, что означало машину, там, секретаря, помощника. То есть, не чувствовал себя человек плохо.
Ну, давай все-таки, если к войне вернемся, то вот есть таких два символа неготовности. Я бы даже не сказал не неготовность, сейчас другое слово найду. Советского Союза к войне, да, это Будённый и Ворошилов. То есть, как два военачальника прошлого, я бы сказал, да, которые не понимали и не знали, что такое современная на тот момент война, и как бы пришли с пониманиями гражданской войны вот в эту Вторую мировую.
Можно я вас
так
поправлю?
И так
вообще
или не так?
Вообще никогда не был военачальником. То есть Климент Ефремович Ворошилов к военному делу вообще был непригоден. Дело не только в том, что он вообще никогда не учился, у него два класса образования. Там таких было очень много. Дело стояло в том, что в нем не было дарования.
То есть военного образования никакого?
Вообще никакого образования не было. Но военного образования не было, скажем, у Георгия Константиновича Жукова. Но Жуков был от Бога одарен, и он потом на огромных потерях, там, на ошибках научился воевать и воевал блистательно. А этот был в военном отношении бездарным человеком. Он не годился вообще в военные деятели. Понимаете, это нелепо звучит про человека, который полтора десятка лет был военным министром огромной державы. Но ведь это так. Ну, давайте мы с вами просто разберемся.
Что
так? Ведь военное дело, оно как медицина, требует образования. Значит, ты можешь командовать взводом и даже ротой, получив базовое военное образование, ну, училище в нашем понимании. Ты можешь командовать полком и бригадой, получив высшее образование, окончив академию соответствующую. А если ты берешься командовать дивизией, корпусом, берешь армию, ты должен закончить академию генерального штаба. И любой наш слушатель поймет, тут простая вещь, пусть попробует кто-то из нас 1000 человек за ночь куда-нибудь перебросить. И чтобы они точно дошли в нужное время, не натерли ноги, не потеряли по дороге там, собственно, оружие, чтобы им подвезли патроны, продовольствие и так далее. Это все требует познания, которое дает военная школа. Поэтому обязательно вот эти все три ступени надо пройти. Потому что мало того, что он этого не прошел, он просто был от природы к этому не готов. Так он не полководцем-то никогда не был.
Знаете, как же тогда объяснить, что уже в гражданскую войну, ну, по крайней мере, номинально, он там командовал чем-то там на Северном Кавказе, что ему в подчинении была придана какая-то армия. Вот что Троцкий, который его назначал на эти посты с Лениным, что они не видели, что этот человек совершенно не приспособлен к военному делу?
И Троцкий, и Ленин видели.
К Троцкому и Ленину, да, добавим эффективного менеджера.
Сталина.
Который, он же не понимал, кому он поручает вести войну.
Вот употребление это третье имени самое уместное, потому что в судьбе Климента Ефремовича Иосиф Виссарионович сыграл ключевую роль. Всей своей военно-государственной карьеры Ворошилов обязан Сталину. Ну, давайте, во-первых, мы скажем, что Климент Ефремович был там из простой семьи, папа его был человеком с характером.
Из популярного сейчас Луганска,
кстати. Да, это я хотел чуть позже сказать.
Извините, это был Ворошиловград.
Ну, какое-то прочим, время, недолго он был Ворошиловград, потом переименовал. Папа у него был такой сложного характера человека. Семья голодала. Сам Клим Иванович очень, ну, должны посочувствовать. Мальчиком ушел работать и работал. Он был человеком с политическим темпераментом. Это точно. Темперамент у него был невероятный. Поэтому он очень рано примыкает к революционному движению. В 1903 году вступает в социал-демократ.
Сколько ему лет было?
Ну, он...
81-го
года. Ну, что-то такое. Ну, молодым человеком он вступает.
20 лет.
Да, совсем молодым человеком он вступает, присоединяется к социал-демократам и сразу же к большевикам. Он всегда был с большевиками. И там арест за арестом, ссылка за ссылкой.
А вот это, Леонид, ему помогало, что у него такой огромный партийный стаж? Все-таки вот 1903 год, это серьезный стаж.
Ну, разумеется.
Это помогало в его карьере?
Конечно, поэтому в 17-м году...
Старый большевик.
В 17-м году Климент Ефремович, между прочим, военный губернатор революционного Петрограда.
Ну,
он, конечно, он сидит в том кабинете, в котором потом сядет Феликс Эдмундович Дзержинский. Он военный комендант Петрограда, потому что большевиков немного. А дальше он отправляется на Украину поднимать революционных большевиков. И совершенно верно, во главе луганского отряда он отправляется воевать с украинскими националистами, как тогда говорили. Но тут на его беду, ведь не только Советская Россия, но и Украина подписали мир с немцами. В силу этого мира, заключенного Киевом, вступают на территорию Украины немецкие войска, они вышибают оттуда Ворошилова своими отрядами, он, так сказать, отступает с позором.
Да нет, а на тот момент
и выходит
он уже был известен в верхушке большевиков. Лично Ленину, Троцкого.
Всего
их всего ничего было. Ну, 20...
То есть он уже, как говорится, засветился к тому времени.
Весной 17-го года в партии большевиков стояло 24 тысячи человек. Старых большевиков были просто сотни. Конечно, они все друг друга знали. Ну, разумеется, конечно. Он отступает Царицыну, а в Царицын приехал уполномоченный по заготовке продовольствия нарком по делам национальности, член ЦК партии большевиков Сталин.
Так они сблизились.
Царицын – ключевое место в биографии Сталина, потому что 17-й год он не заметен. Он не оратор, плохо выступает. Никто не знает, чем он занимался в момент революции, уже октябрьской. Пост нарком по делам национальности далеко не из первых, не из важных. Его отправляют заготовить продовольствие. Там он с мандатом, подписанным Лениным, и со званием члена ЦК партии, всего несколько человек, очень маленький состав ЦК, ощущает, и внезапно в нем это проснулось, в нем это было, ощущение, что он вождь. И он начинает в том числе принимать на себя обязанности военного руководителя. А там Краснов наступает, там казаки наступают, там еще что-то, там под Царицыном идут бои, потому что это ключевая точка, это Волга, через которую идет, в частности, продовольствие в центр России. Ключевой вопрос – сохранить Царицын в пользу большевиков. Военные профессиональные сопротивляются сталинским приказам. Вот тогда в Царицыне и возникла ненависть и презрение Сталина кадровому офицерству. Он начинает там его уничтожать, и он эту ненависть к кадровым офицерам, к военным профессионалам, перенес через всю свою жизнь на самом деле. И тут приходит Ворошилов во главе отряда разгромленного, и он, Ворошилов, тоже не хочет подчиняться офицерам. Да с какой-то стати он будет этим золотопогонником, они нашли друг друга. Вот где и когда произошла их встреча. Они...
Извини, можно я тебя перебью на секунду буквально, чтобы просто наши слушатели тоже понимали, что это довольно обманчивое впечатление у многих, что после революции офицерье, да, офицерство не приняло революцию. Большинство, то, что называлось офицеров генштаба, царского, да, еще, ну и потом временного правительства, приняло революцию и пошло на службу большевикам. Большинство, несколько тысяч человек.
На стороне красных воевало больше бывших офицеров царской армии, чем на стороне белых.
Белых, да-да-да.
Огромное количество генералов и офицеров генерального штаба, а это люди, окончившие Николаевскую академию генерального штаба, получали замечательное образование.
Элитное.
Давайте мы скажем так, из 100 командующих армии в Красной армии, 82 были бывшими офицерами. То есть гражданская война была выиграна естественными кадровыми офицерами. А почему это произошло? Потому что Троцкий, Троцкий, который весной 18 года был поставлен создавать Красную армию, ее не существовало, армия старая развалилась, сразу же, в отличие от других, понял, что это дело профессионалов, и обратился к офицерам и убедил их, что надо служить в Красной армии разными средствами, но убедил, и он делал ставку на кадровое офицерство. Поэтому гражданская война большевиками была выиграна. выиграно. Извините,
еще это очень смешно, что почему-то нам весной 2018 года, 2018 года, нам уже объявили, что мы будем праздновать столетие российской армии.
А как же, в феврале 2018 года?
То есть Троцкий создавал российскую армию. Да. До этого армии не было в России.
Ну и третье отделение не было. Дзержинский создал политическую полицию.
Ну ладно, это все отвлечение.
А большевики царскую армию распустили и развалили полностью. Она прекратила свое существование. Они создавали, Троцкий создавал Красную армию на пустом месте, на других принципах. Это правда. И Советская Россия не наследница Старой России. Это мы тоже, ну, это отдельный вопрос. Это и вот здесь, вот противостояние, когда зародилось между Сталиным и Троцким. В отношении к офицерскому составу. Там, где Троцкий видел необходимость дать офицерам возможность воевать и побеждать, Сталин был целиком на стороне
партийных кадров.
Да. Ворошилов, Будённый и все остальные бывшие партизанские командиры говорят, зачем мы будем подчиняться?
Леонид, а вот Ворошилов, когда он значит, убежал с Украины и прибыл в Царьград, что-то сказал, в Царицын, он сразу принял Сталина как вождя?
Сразу.
Это был выбор на всю жизнь,
Это был выбор на всю жизнь. Ворошилов, видите ли, сам по себе, он был такой очень мягкий, комфортный, несмотря на его маршальское звание, погоны, он был человеком мягким, комфортным, прилепляющимся к сильной фигуре. Это ключевое в его политическом характере. Попал бы он кому-то другому, прилепился бы к другой фигуре. Он попал к Сталину. Прилепился к нему на всю оставшуюся жизнь и очень искренне. Ворошилов, кстати, я скажу вам, по-человечески был неплохим человеком. Он не был подлым, не был злым. Но ведь он, скажем, воспитывал детей рано умершего Михаила Васильевича Фрунзе и Татьяну, и Тимура.
Сам Татьяна... не был расстрелян, но и сам не расстреливал.
Он подписывал списки.
Он подписывал списки, он все санкционировал, но сам он не по собственной инициативе. То есть он... не был злобным и чудовищным человеком. В недавно ушедшей из жизни Степан Микоян, дважды герой Советского Союза, генерал-лейтенант, говорил, что мне, говорит, Ворошилов очень нравился по-человечески. Он был очень симпатичным, очень доброжелательным человеком. Что не мешало уничтожить. Да, Калинин тоже не был злобным человеком. Что не мешало потом Ворошилову принять участие в уничтожении Красной Армии. Вот Царицын, вот здесь Ворошилов.
То есть это ключевой поворот его жизни.
Ключевой поворот из той минуты он всегда будет предан Сталину до самой смерти вождя. Дальше на протяжении гражданской войны несколько раз под сталинским давлением. Ворошилова ставят то на одну, то на другую командную должность. Всякий раз безуспешно. Есть отзыв Антона Вовсеенко, который на Украинском фронте воевал, что Ворошилов всем себе приписывает победы, которых нету, что он провалился и так далее. Но Ворошилов и Будённый возглавляя, именно им поручено, им Троцкий подписал приказ о создании первой конной армии, а Троцкий считал, что это важнее создать конницу, он объяснял. Все, кто умеет ездить на лошади, оказались на стороне белой армии. Нам надо создавать собственную конницу, что в гражданскую войну, как и в Первую мировую, конница играла огромную роль. Они становятся командой во главе первой конной армии, а первая конная армия под влиянием Сталина, потому что Егоров, командующий, начальник штаба, Будённый как командир, Ворошилов как член военного совета, и дальше другие, Тимошенко и все прочее, во многом весь генералитет выросший, это выходцы из первой конной армии, что имело большое значение. Успехи конной армии были весьма сомнительны, если так посмотреть с точки зрения военной истории, но поскольку после того, как разделались с Троцким, изгнали, и потом стали уничтожать других командиров времен гражданской войны, поле зачистилось. Никаких героев гражданской войны, кроме руководителей первой конной армии и незначительных фигур типа Щерса или Лазо, при всем уважении к этим людям, они просто не были на высоких должностях, никого не осталось. И показалось, что гражданская война – это первая конная, следовательно, это Будённый, Ворошилов, ну и Тимошенко, который к ним примыкал.
Один вопрос. Почему, я сейчас точно не скажу, в каком году Ворошилов вошел в какие-то высокопоставленные партийные органы, но, несмотря на всю эту близость к Сталину, генсеку партии, он в партии не занимал высоких должностей.
Член Политбюро. А потом член президиума ЦК.
Это после войны?
Нет, до войны. сразу после смерти Фрунзе. В 1925 году он стал военным
комиссаром.
Еще до этого Сталин вел его в Оргбюро ЦК, которое играло тогда колоссальную роль, потому что занималось кадровыми вопросами. Политбюро там еще состояло какое-то время. Троцкий,
прошло мимо.
И вот Сталин сделал членом ЦК. Очень рано. Затем ввел его в Оргбюро. Ключевая должность, потому что это весь кадровый аппарат. А потом, как наркома по военным и морским делам, сделал и членом Политбюро. И до 60-го года, 3,5 десятилетия, Ворошилов входил в высшее руководство партии и, соответственно, государства. Так что нет, он был...
Как он проявил себя как нарком вот в эти ключевые годы с 25-го по... Конец 30-х, когда его сменили.
С 7 мая 40-го года он перестал быть наркомом после
Финской войны. Все-таки 15 лет – это огромный срок, и именно в это время страна готовилась к войне. Как можно в целом оценить его как наркома, как вклад?
Эти 15 лет ключевые распадаются на несколько этапов, потому что первый после гражданской войны, когда во главе армии находится достаточно много профессионалов, армия небольшая, компактная, лишних денег на нее не тратят. Ворошилов бешено проявлял энергию за выбивание военного бюджета. И ему не давали денег, потому что деньги считали необходимым считать. И нужно было их использовать. Но другое это Россия, Советская Россия располагалась сравнительно небольшой армией с ограниченными возможностями. Но воевать и не собирались в конце 20-х годов. Потом... меняется жизнеощущение, меняется финансовая политика, уже ничего не жалко, и начинают выделяться огромные деньги на вооруженные силы, увеличивается...
Другая политическая установка?
Да, Сталин...
Начал подготовку к войне.
Сталин начинает видеть себя мировым лидером, конечно.
Мировая революция.
Мировая революция преследовала всегда до горбачевских времен, на самом деле, что по этому поводу не говорили. Мировая революция была целью большевиков в любом случае. А Сталин видит себя мировым лидером, которому нужна сильная армия, как аргумент в такой большой игре. Поэтому деньги уделяются большие, уменьшается возраст службы и увеличивается ее продолжительность. Армия начинает наращиваться. И огромные деньги вкладываются в военное производство. Деньги вкладывались непомерные. Почему? Потому что советская система промышленная, советская система хозяйства, что это такое? Это огромное количество неувязок, непорядок. Деньги пропадают, деньги вкладываются огромные, результат небольшой. Потом несколько гибельных решений такого рода, что давайте и такое, и такое, и такое. В результате появляются системы оружия параллельные, но для каждого нужны свои запчасти, свои боеприпасы, что в условиях войны окажутся катастрофой. Потому что когда у тебя разные патроны или разные снаряды, и тогда разные запчасти нужны, ты не успеваешь действующие в войну части снабжать.
А тогда разделения не было на два ведомства, да? Чисто военное и вооружение.
А там все больше и больше. Советская система как реагирует на задачу? Созданием новых министерств. И там из одного министерства военно-оборонной промышленности создается целый цикл. Целые там 5, по-моему, военных министерств занимается производством вооружений. Парадам...
Но по согласованию все-таки с...
Всем руководит центральный комитет. Или просто на самом деле
не с генеральный секретарь.
Нарком обороны заказчик. Но поступающее оружие очень невысокого уровня. И до какого-то момента, даже на съездах партии, скажем, речь Тухачевского, известна на одном из съездов партии, ее, правда, опубликовали в сокращенном виде, когда он говорит о том некачественном оружии, которое поступает. Когда еще был жив Орджоникидзе, он говорил, ну как же так? Приезжаешь на иностранные заводы, там инженеры заботятся о качестве продукции, а у нас что? Все недостатки советской вот этой вот производственной системы, не заинтересованные в качестве и в организации, болезненно сказывался на военных системах. Значит, предстояло создавать ведь оружие многое заново. Ну, скажем, если авиастроение было еще с царских времен, то танкостроения не было. Танкостроение, давайте так, с 27-го года, в 7-м году, если мне память не изменяется, появляется первый танк. Поэтому посылается большое количество делегаций за границу закупать технику и так далее. Очень многое дало сотрудничество с Рейхсвером, поскольку...
Вот Ворошилов, его роль была, он как? Он был здесь председатель, номинальная фигура? Или все-таки он реально руководил какими-то процессами закупок, оценки вооружений, строительства новой армии, строительством танковых частей, авиационных частей? Вот его роль личная.
В советской системе высший руководитель есть высший руководитель. Без него ничего не решалось. Конечно, за ним было последнее слово. То-то и ужасно было. И известно, что на одном совещании ему Тухачевский, как заместитель по вооружениям, сказал: извините, товарищ нарком, вы в этом вопросе некомпетентны. Можно себе представить, каково было услышать наркому, что он был некомпетентен. Но он точно был некомпетентен, потому что шло создание оружия 30-е годы. Середина, давайте мы перейдем уже более того, радикально важному моменту, середина 30-х. Появляются новые военные доктрины. Видно, что будущая война будет меняться. И военные профессионалы, такие как Тухачевский или Убаревич, они это видят и понимают, что надо это учитывать, а Ворошилов и другие живут старыми представлениями. Да не просто представлениями. Они же доказывали после гражданской войны, что есть особое пролетарское военное искусство. А им Троцкий насмешливо говорил: ну постройте себе заводик свечной по закону военного какого-то пролетарского искусства. Заводик как строится, так и строится. Так и военное искусство, оно либо есть, либо его нету. Но эти, мы, говорили Ворошилов, Будённый, другие, мы ж победили генералов в гражданской войне. Значит, наше военное искусство правильное. Не они победили, они были политическими руководителями. Маршал,
точно. А победили генералы.
Победили генералы и офицеры, да. И растущие молодые бывшие унтеры, такие как Малиновский или Жуков. Конечно, или Конев. Вот они, молодые унтеры, которые набирались в гражданскую войну. Но они были одаренные люди. Огромную роль сыграл.
Энтузиасты, рядовой состав. Да?
Ну, средовой состав надо было учить. Знаете, это есть известные специалисты. Необразованная армия. Где только формальное образование, значит, трудности с прочтением там руководства, трудности в наведении порядка. Вот большую роль сыграло, если пытаюсь сказать, сотрудничество с Рейхсвером. Туда ездило порядка 150 командиров Красной Армии, так или иначе побывали на учебе в Германии в конце 20-х, начале 30-х годов. В 33-м закончилось сотрудничество. Очень на пользу пошло. Есть рапорт, например, одного видного политработника, распространили по высшему руководству. Он пишет: потрясенный, что фельдфебель, унтер-офицер в немецкой армии, образец культуры военной, да там они высшую математику изучают в командах. Вы знаете, если я как человек воспитанный в немецкой литературе, вам скажу, что если кому-то кажется, что немецкий фельдфебель и немецкий унтер образец культуры, то что же тогда творилось-то в казарме Красной Армии? А мы знаем, что творилось. Во-первых, это крестьянская армия. А значит, а дома что происходит конец 20-х? Коллективизация, раскулачивание. Значит, родители в беде.
Еще голод, голодомор.
Потом голод начинается во многих районах. Это их дети там служат. Поэтому Сталин запрещал, конец 20-х, это же сотни крестьянских восстаний, Сталин запретил трогать Красную Армию, посылать, потому что боялся, что будут переходить на другую сторону. Значит, это первые вести из дома плохие, с ними надо вести политзанятия с молодыми бойцами. А дальше начинаются жалобы, плохо кормят. Просто огромное количество, особые отделы фиксировали и посылали все эти сводки. Плохо кормят, грубость офицеров, неустроенность казарм, поразительным образом армия, которая создалась как армия такая без чинов, братская, немедленно превратилась в кастовую армию, где офицер там и зуботичина, и матерщина, и грубость, и неуважение к бойцу. Все, ты все это читаешь в документах политотделов и особых отделов. Особисты фиксируют каждую эту деталь. То есть Красная Армия в 30-е годы представляла собой не очень боеготовая.
Да нет, почему, а почему немцы приехали к нам учиться? Почему
немцы не учиться приезжали. Немцы приезжали сюда.
В танковую школу, в летную школу.
Версальским договором
было запрещено
Рейхсверу было запрещено иметь наступательные виды оружия. В том числе там химическое оружие, танковое
то
оружие.
Они просто пользовались.
Они здесь... Нет, пользовались. Это равно полезно было, потому что, скажем, создали танковую школу. Немцы пригнали туда 12 танков и свои. Но наши тоже учились. И приехал Хайнц Гудериан, вдохновитель и создатель танковых войск Германии, инспектировать эти курсы. Ему понравилось то, что там делалось. Нет, это было очень полезное для обеих сторон сотрудничество. Потом приезжали на маневры. Середина 30-х начинается, потому что уже вызрело достаточное количество военных профессионалов, подъем Красной Армии на маневрах в Белорусском военном округе, в Киевском военном округе, иностранным наблюдателям демонстрируют очень неплохие результаты. Потому что, еще раз говорю, Якир и Юбаревич в своих округах достигли больших успехов. Юбаревич вообще был выдающийся.
Сразу давайте начнем принципиальный вопрос. Разгром руководства на Красной Армии в 1937-1938 годах и роль Ворошилова. Он был кто? Наблюдатель, инициатор, участник. Как он к этому относился? Вообще, какова роль его в массе? Ведь он же, как нарком, не мог не понимать, что это удар по армии и по ее подготовке, и по подготовке к войне.
Тут был сложный вопрос.
Вот дело, его личная позиция.
Дело в том, что были известны разговоры, которые велись на кухнях у выдающихся военачальников, о том, что, конечно, Ворошилов в военный министр не годится. Угу. Его надо сменить. Эти разговоры записывались и клали на стол не только Сталину, но и Ворошилову.
Угу.
И когда этих людей начинают...
Он знал их содержание.
А как же? И когда этих людей начинают снимать с должности, арестовывать и расстреливать, он не сильно жалеет, потому что это те люди, которые хотели занять его место. А хотели занять его место, потому что этот ни на что не годится. Конечно, Тухачевский был бы лучше военным министром, какие бы глупости про него потом не говорили. Конечно, Тухачевский хотел быть военным министром, а не бывает маршалов неамбициозных, они никому не нужны, они не выиграют ни одной битвы. Поэтому Ворошилов не сильно огорчался по поводу строения этой высшей верхушки. Но он не был, конечно, инициатором. Инициатором был Сталин.
Вот что плохо, когда с Влечиным беседуешь, да, не замечаешь время,
да.
Понимаешь? А нам уже пора прерваться на новости, да, после чего мы опять дадим слово Леониду Дмитриевичу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас Леонид Млечин. Мы его прервали практически на полуслове, когда мы наблюдали за Климентом Ворошиловым, нашим сегодняшним героем, в период 1937-1938 годов, в период разгрома, собственно говоря, верхушки Красной Армии.
Нет, конечно, Ворошилов...
Над ним самим была угроза?
Аж никто же не знал никогда.
А кто, знает,
а кто мог знать? То есть, вернее, всякий думал, что...
То есть, вообще, все решения принял только Сталин? Или кто-то ему подсказывал? Кто-то ему на ухо шептал? А вот надо там, я не знаю, надо Тухачевского, надо там Якира? Или он сам все понимал и знал?
Да кто же мог себе позволить что-то вождю на ухо нашептать?
Ну,
никогда! Сталин...
НКВД.
Нет, вождь великий и сам знает, что ему делать. А НКВД предлагает.
Видите ли, подбрасывал.
Нет, не так. Чекистский аппарат работал по принципу универмага. То есть товар должен быть всякий, на всех. И поэтому мы знаем, потом уже, после ареста Берии, тогда, когда начали открываться архивы, было видно, они собирали, чекисты, особые отделы, которые занимались вооруженными силами, Красной Армии, собирали материалы абсолютно на всех военачальников.
И на себя.
На всех. Ну, это другие структуры.
Леонид,
на
а
всех.
Как вот все-таки Ворошилов, ну, каким бы он ни был некомпетентным, не мог не понимать, что разгром высшего командного состава – это ущерб армии?
Нет.
Он не понимал этого? Он кем хотел заменить этих людей?
Ну, не
комдивов, командармов.
Вы мыслите в логике нормального, здравомыслящего человека. Эти люди мыслили в другой логике. Ну, во-первых, еще раз скажу, это же абсолютно необразованные, невежественные, мало что понимающие в жизни люди. В интригах – да, а в жизни, в реальной – нет. В военном искусстве – ну, отрицательная величина. Поэтому он не видит. Ну, где-то, наверное, в душе что-то у него, наверное, шевелится. Что слишком много там и так далее. Но само по себе сомнение было немыслимо. Как же так? Он же часть этого аппарата. А ради чего тогда они все это делают?
Справимся. Гражданскую исправились.
Да. Пролетарская военная
служба. А как же? Вот говорил Ворошилов про себя. Вот я же... А как? А командовал же армиями. Сейчас вот военный министр.
Ну и другие справятся.
Если партия доверит, справится.
Давайте про зимнюю войну. Ведь это его провал.
Да, вот,
что
не про... единственный.
Да. Ну вот все-таки такой наглядный на весь мир. Что произошло? И какие выводы сделал он? И какие выводы сделал Сталин после зимней войны с Финляндией?
Вы знаете, вот с тех пор, как... член-корреспондент Академии наук Андрей Сахаров, руководивший тогда Институтом истории, издал двухтомник документов особых отделов, посвященных Зимней войне. Я, знаете, это прошло сколько-то лет, я в себя прийти не могу от того, что я прочитал, еще расскажу. Это не публицистика была. Угу. Там не статьи, знаете ли, нашего брата или какие-нибудь там правозащитников. Это просто холодные записки особых отделов о том, что происходит.
Что реально происходило.
Ничего более чудовищного я не читал никогда. Это раненые, брошенные на поле боя, потом их находят, их звери съели. Это незнание, сколько у тебя бойцов, и ты не можешь их накормить, потому что ты просто не знаешь, сколько у тебя солдат. Потом на совещании большое собрал уже у Сталина после войны, и начальник снабжения Красной Армии Хрулев говорит, а мы не знали, сколько солдат. Шапошников Борис Михайлович, назначен начальником генерального штаба, с изумлением говорит, как? Я в Первую мировую полком командовал, я знал до человека сколько, а они не знали. Они посылают, зима, посылают хлеб, он мерзлый, его нельзя нарезать, нечем нарезать, еды нету. Это части, которые отправляются куда-то, там нет карт, командир не знает, как ориентироваться по карте, потому что он не учил, он 2 месяца учил, сейчас он командует полком, он не может прийти в ту точку, куда его, он не умеет читать карту, он приводит полк не туда, попадает в окружение. Это танки, которые сначала посадят в одно место, потом в другое, они останавливаются. Танки, это не машина, которая может долго кататься. Она на поле боя только ездит. И она остается без горючего. Это солдаты, которые зимой отправляют в летнем обмундировании воевать. Или лыжи без палок дают. Или еще что. Это невозможно читать. Это части, попадающие в окружение. В окружении пропадающие там. Эта армия огромная, столкнулась с маленькой финской. Население Финляндии меньше населения Ленинграда того времени. Маленькая армия. Здесь огромная армия. Но в силу того, что Сталин и Ворошилов, главнокомандующий и военный министр, неграмотны в военном отношении, они думают, что мы сейчас раз и победим, они позволили себе отправить армию на смерть. Потери Красная армия в 10 раз больше финских. В 10 раз. Это же невиданное дело. При таком огромном преимуществе в военных силах, в вооружениях, в технике, в личном составе.
Кого сделал Сталин крайним или никого?
Ворошилова.
И открыто.
А как же? Ворошилов и виноват. А кто
ты
еще?
Ты Климент.
Конечно. Не, а кто еще? Ну, не да. Сталин же виноват, ну, правильно? Да. Ну, конечно, Ворошилов. Ворошилов.
И тогда он его снял с
министра. Снял с должности военного.
Что не помешало ему потом, когда началась война, снова его назначить на все должности.
Тут есть 2 объяснения. Угу. Ну, во-первых, мы же с вами говорили, что поскольку зачистили историю гражданской войны, зачистили так, что там никого не осталось, кроме Ворошилова и Буденного, эти два персонажа...
Легендарная фигура.
Они вошли в национальную мифологию. Пантеон. Первый маршал в бой нас поведет. Это же про Ворошилов. Песни, Ворошиловский завтрак.
Стрелки,
это дополнительная еда, которую привозили, значит, летчикам. Там стаканчик какао и булочку. Ворошиловский залп. Это суммарный объем, значит, там и так далее. Все. Ворошиловский стрелок и так далее. Без Ворошилова ему обойтись было нельзя. Поэтому Ворошилова не тронул. А 22 июня он впал в полное отчаяние и посылал всех, кто был. Это была массовая мобилизация. Все на фронт. Делайте все, все понадобились. Такой его охватил 22-го. Сталина 22 июня ужас. Поэтому он посыл главнокомандующим северо-западного
Сталин
направления.
Сталин тоже не был военным Спинозой, да? Ну, в военном отношении.
Давайте так скажем. Сталин же не образованный человек. Он никогда не учился. Да.
Ну, он, видимо, сумел просто научиться уже в процессе войны.
Он через какое-то время сообразил, поскольку человек он был точно не глупый, что его указания идут во вред вооруженным силам.
И стал больше когда доверять
он военным. Конечно. Когда он дает возможность военным профессионалам воевать, они одерживают победу. И он после 1942 года начал себя сдерживать. И когда он себя сдерживал, то победа за победой.
Известная,
конечно,
история, когда Жукова, значит, бросили спасать Ленинград. И в мемуарах Жукова, даже в тех официальных, которые были опубликованы, очень нехорошая характеристика Ворошилова. Что вот, суть такая, я хорошо запомнил, что вот я приехал туда, что застал там полный, так сказать, бардак и развал. И вот
потом Ленинград он завалил.
Да.
Так,
да.
Ворошилов. Потом партизанское движение он завалил. Он же возглавлял партизанское движение до Пономарева, да? Пономаренко, извиняюсь.
Да,
и он везде завал. Ну, а везде как? Провал.
Ну, естественно, он же не умеет. Ну, если меня сейчас отправить делать
хирургические операции. Это не сказывалось на его карьере.
Вот вы мне можете поручить сейчас делать хирургические операции, но я не справлюсь, потому что я не учился.
Можем, а мы все равно но, будем.
Да, вы
меня
будете.
Да.
Понимаете, так и Ворошилов. Какую бы должность Сталин не ставил, Ворошилов бы органически не способен к военному
делу. Тем не менее, символически он удержал, так сказать, в комитете вставки, в комитете обороны, на каких-то совещаниях.
До 1944 года держал, а в 1944 году он под настроением выкинул из Государственного комитета обороны, чего тоже никогда не делал. И снимал он его с должности всякий раз. С уничтожающей характеристикой это становилось известно в определенных кругах. В газетах не печатали, но в партийном государственном аппарате, в военном это было известно. Ну, конечно, Ворошилов не годился. Ну, ставит его 23 июня командующий северо-западным направлением, где немецкие войска прут с огромной
скоростью.
По Прибалтике
основного удара.
В отношении Ленинграда. А Ленинград готовились оборонять с другой стороны и так далее. Но Ворошилов не знает, как организовывать оборону. Чего с него требовать? Он же не, даже военного училища не окончил. Он не знает, как взвод, чтобы взвод окопался, чтобы его не уничтожили в первой же атаке. Ну, не знает он этого ничего. Не понимает. Конечно, он и не понимает, как партизанским движением руководить. Что такое партизанское движение?
Ведь на самом НКВД. Деле,
это боевые группы. Разведывательное управление генерального штаба и НКВД, значит, 4-го управления.
Диверсии,
НКВД,
сбор информации.
Конечно. Да. Это боевые группы, которыми надо, их надо снабжать. Надо подбрасывать сюда оружие, продовольствие, надо налаживать связь с ними.
Ставить задачи, собирать информацию. Да.
Конечно, это серьезная работа, которой должен руководить профессионал. Но Климент Ефремович ничего не понимал в этом. Да, он выступить на митинге мог, товарищи там вперед, а воевать, конечно, не мог. Поэтому все, за что он брался, все катастрофы заканчивались.
Как сложилась его судьба после 45-го до смерти Сталина?
Значит,
насколько далеко Сталин его отшвырнул или потом приблизил?
Сталин пришвырнул.
Ну, да. Сталин все равно не мог с ним расстаться или не хотел, не знаем уже, не спросишь его, Виссарионовича.
Уже очень верный был.
Это не имело значения. Из расстрелянных Сталином людей, неверных ему было там, не знаю, на сотая или тысячная часть. Все остальные были люди, умиравшие с именем Сталина на устах. Это не имело никакого
значения. Значит, все равно в сомнении были. Нет, не доверял до конца.
Нет, дело не в этом. Ворошилов, герой гражданской войны, один из
символическая фигура.
Мифов, на которых строится
полезных
военная
мифов.
Пропаганда.
Полезный миф.
Как миф нельзя убить.
Полезный миф.
Хотя сейчас вернемся к этому. Ворошилов руководил оккупационной комиссией в Венгрии, когда она капитулировала. Потом он сделал зампредом Совета Министров. Значит, руководил он церковными делами, там, физкультуры, спорта и так далее. И тоже ему уже начинается отстранение. У жены его в дневнике записи какие-то были времена, когда мы Иосиф Виссарионович, там танцы, музыка, а теперь так трудно. Значит, Климент переживает.
Это Сталин конце 40-х?
Сразу после войны.
Сразу после войны.
Да, все, перестал с ним общаться. Известно.
То есть он вот этот узкий круг, когда вот эти были пьянки, банкеты, он уже не попадал.
Он после войны отодвинут, дико переживает, и Сталин не упускает случая дать ему по носу публично, скажем. После, естественно, санкций Сталина. Ворошилов подписывает распоряжение об открытии какого-то количества православных храмов. Как только он это подписывает, разгромное постановление Политбюро, как он это посмел сделать. И, кстати говоря, в послевоенные годы ведь новых храмов не открывали. Это у нас тут мифы по поводу того, что Сталин к церкви повернулся. Это только в 1941 году ради союзников было сделано, а потом из-за того, что немцы стали открывать храмы. После войны все на этом прекратилось. И он сделал Ворошилова виновным в этом. Отстигал его. Но самое главное дальше. Худшее время наступает после последнего при жизни Сталина 19-го съезда. Хотя Ворошилова избирают в президиум ЦК вместо Политбюро. И даже состав бюро ЦК, это Сталин сам составил списочек из... Все новые люди в основном. Старые отстранены. Значит, у Молотова сидит жена, он отстранен. Микояна на пленуме. Молотова, Микояна на пленуме. Сталин смешивает с грязью. А потом зафиксировано. Говорит, а как этот английский шпион к нам в президиум попал?
О ком?
О Ворошилове.
Английский шпион.
Как этот английский шпион к нам в президиум попал? Сталин изумленно говорит. А ему говорит, товарищ Сталин, так вы сами назвали его имя. Да, говорит Сталин. Мы можем, конечно, предполагать о том, что намечал Сталин и что он предполагал, но судя по всему тому, что мы знаем, он готовился полностью избавиться от старых членов партийного руководства, Молотова, Микояна и Ворошилова в том числе, ждала, поэтому Климента Ефремовича судьба очень печальная, но на их общее счастье тиран сдох в марте 1953 года, спас Россию.
Дальше и... поразительная история с Ворошиловым. А почему при Хрущеве он опять был, ну, как сказал бы, молодежь в шоколаде? Ведь, по сути дела, сохранил весь почет и уважение.
По той же самой причине. Это же миф. Ну, это базовые мифы советской идеологии.
Нужны были хоть какие-то символические фигуры, связывающие с революцией, с гражданской войной, с
Лениным.
Ну, какие-то герои. А если вырублено все? Представляете, все военачальники вырублены. Никого не осталось.
Были новые звезды. Жуков,
да,
Рокоссовский.
Да, но до войны-то что-то же был какой-то отрезок истории.
Ну, да. Со своими собственными амбициями.
Нет, все правильно. Есть речь. Герои Второй Великой Отечественной
войны. А как сам Ворошилов с Хрущевым? Он к нему прилепился?
Прилепился,
прилепился, конечно. Да? И был предан?
Ну, предан. Не, я думаю, что предан. Я думаю, что он не любил Хрущева, конечно, не любил. Но стал президентом страны. Главой государства, ну, представитель президиума Верховного Совета, он, значит, с 53-го, с марта 53-го по 60-й год.
Номинально главный человек в стране.
Ну, глава государства. Ну, это, конечно, самая безвластная должность, но он член президиума ЦК. Он один из тех людей, который определяет политику страны и государства. Он голосует или не голосует.
А он в этом вот бунте Молотова участвовал?
Он участвовал. Хрущев ему, конечно, не нравился, что он чувствовал, что Хрущев его презирает.
Почему же он не пострадал?
А потому что он, во-первых, сделал это очень вяло. Нерешительно.
Без энтузиазма.
А во-вторых, опять Никита Сергеевичу не нужен был большой список врагов. Угу. Он его, список врагов, урезал, сократил, оставил там Кагановича, Молотова. Его, значит, сократили. Маленкова. А Булганина даже отрезал, не стал. Болганином потом
разберется. Булганин же предсувмина был.
Да-да-да.
И Ворошилова,
Ворошилова сохранил. И дал ему возможность еще поработать.
А Булганин вообще откуда взялся? Он же тоже, он вроде тоже военный.
Не, какой он военный?
Он был в форме, я помню, был.
Это Сталин после войны, презирая военных, сделал военным министром. Ну, это было оскорбление чудовищное. Булганин председатель исполкома Моссовета был. Он глава Москвы был. Хозяин московский. По хозяйству он был.
То есть такой. Тоже любитель. Тоже без военного.
Ничего не понимал в военном деле. Но это было сталинское такое выражение презрения к полководству.
Ходил в форме.
Ну, маршал он сделал его. Сталин сделал маршал. Маршал на пленум и сказал, вот, ну, вот я ввиду общей занятости не могу, но вот товарищ Булганин будет прекрасно военным министерством руководить. Это был знак презрение Сталина как раз полководцам Жукову, там, ко всем остальным уже их боялся и презирал, поэтому никого из них не сделал военным, а поставил вот такую фигуру, которую в армии, конечно, презирали. Булганин ничего не понимал в военных делах, по женской части он был только специалист. А Климент Ефремович долго был представителем президиума, погорел он на истории с приемом посла Ирана. Вот замечательная история. В ночь новый посол Ирана вручал ему верительные грамоты, ну, вручил, а потом ему Ворошилов по-простому говорит, у нас ведь тоже, говорит, до 17-го года Николашка был. Мы его сбросили, как зажили хорошо. И вам бы то же самое надо сделать. Ну, потрясенный посол.
Шаха,
конечно. А Хрущев приложил...
Они так и сделали в конечном итоге. Ну,
да уже без участия Климента
Ефремовича. Ворошилов как воду смотрел, что 18 лет потребовалось. Да. Потрясенный посол, вернувшись, написал телеграмму. А как об этом стало известно, телеграммы перехватывались. Значит, наш КГБ перехватывал иранскую всешиво, переписку читал. Потому что телеграмму положили членам президиума ЦК. И Хрущев устроил скандал. Ну, что ж ты делаешь?
Что ты несешь вообще, Климент?
Примерно вошел, говорит, да вы что? Говорю, да я с этой публикой знаю, как разговаривать. Я еще в Первую мировую, нет, Первую русскую революцию с этой образованной публикой имел дело. Да я знаю, что вы ко мне, товарищи. Ну, тут от него избавились, значит, он уже сильно надоел. Его перевели там членом президиума, и еще он прекраснейшим образом лет 9, в 69-м году он умер, еще лет 9,
какого просто
в 69-м, если мне не изменяет 69? Память, да. Вот, и он дважды герой Советского Союза, герой социалистического труда, член президиума, я помню, как его хоронили с почетом на Красной площади.
Он же похоронен, я так понимаю, за мазолеем?
Конечно.
Отдельная могила?
Красная площадь, но он же миф. Он же миф.
А он, наверное, не в стене, да? Он в могиле.
Нет, нет, с бюстом. С бюстом герой. Конечно.
Как человек, возглавлявший страну.
президент, как... Нет, это, ну, ладно. Нет-нет, он как герой там гражданской войны, как один из основополагающих мифов вот советской, придуманной советской.
Я бы даже сказал, несущих мифов.
Да, конечно, потому что остальные-то все выбили. Он и Будённый остались от гражданской войны.
А больше как у них какие между собой были отношения?
Не очень. Не очень. Не очень. Не очень.
Ревниво?
Конечно, плохо друг к другу относились. Будённый стал жаловаться, что Ворошилов его не приподнимает. Будённый стал первым замком наркомом обороны, первым заместителем наркома обороны после Ворошилова, при Тимошенко. И он встретил войну. Это Тимошенко тоже был из первой конной армии. Тимошенко и Будённый. Вот руководство военного министерства.
Тимошенко все-таки было военное образование.
Правда. Да?
Нет?
Ну, незаметно было. Посмотри, кто, как он, что он действовал. Да.
Он, наверное, что
да. Нет, нет, это все, так сказать, замечательное военное полководство невероятного масштаба. Да. Вот они под 40-го года, у них был год на подготовку войны. Ну, вот они, соответственно, и подготовились. Да. И они командовали вооруженными силами нашей страны.
Что с его семьей, с Ворошиловым? Значит, все-таки это такая была не просто элитная семья, это была самая такая сливки, значит, советского общества. То есть, там были приемные дети, да?
Там были, вот я хотел сказать.
И репрессиям они не подверглись. Нет, да? То есть, значит, одна из редких семей, членов политбюро, которая никак не...
Там был только офицера для поручения, у него было, его посадили тогда после войны, да. Ну, тоже собирали, на него тоже материалы. Нет, ну, вот что хотел бы отметить, то, что Ворошилов воспитывал детей Фрунзе. Татьяна Фрунзе, она стала профессором, она химик, если мне не изменяет память, вышла замуж за военного разведчика, который достиг генеральские должности. А Тимур Фрунзе, как и все мужчины в этой семье, очень достойным был человеком, ушел на фронт летчиком, и в начале 42-го здесь под Старорусы был сбит. И вот Фрунзе заботился, потому что остались дети и без отца, и без матери. Там ужасно было.
Родные дети.
Там все были, все было в порядке. Все было в порядке, да. Никаких проблем у них не возникало.
С внуком то ли Ворошилова, то ли Будённого, я помню, в Праге где-то в Торпеце работал.
Ну, там все, в этом смысле все было хорошо. Да.
Ну что, будем завершать тогда эту историю с Ворошиловым. Хватит нам, товарищи?
Да, я думаю, что, в общем,
безграмотных.
Счастливый человек. Обратите внимание, ни у кого к нему претензий нету. Ни у кого. Так вот он стоит бюстом, значит, там, да. И в истории никто ничего. А ведь на нем лежит ответственность.
Неплохого и хорошего.
За полтора десятка лет был военный.
Спасибо. Это была «Цена победы» с Леонидом Млечиным. И завершаем мы, как обычно, нашей рубрикой «Голоса блокады». А «Цена победы» через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы». Победы.